подкасты «Радио Свобода».
Як зринають диктаторів, які подавалися непохиснами. Про лёс Башара Асада і масове визволення сирійських політв'язнів у білоруським контексті поговоримо з російським політиком, правооборонцем, адвокатом і блогером Марком Фейгіним. Тут Ганна Соусь, гэта наш штодзённы эфір «Пік Свабоды», з намі на відэасувязі вядучы каналу «Фейгін Лайф», вядомы блогер і адвакат Марк Фейгін. Добрый дзень!
Рад приветствовать всех зрителей.
Ну, я одразу для нашей аудитории скажу, что Марк добра разумеет белорусскую мову, как и украинскую мову, и я протягну говорить с ним по-белоруску. Ну, вот зараз, коли мы говорим, коли мы записываем это интервью, сирийские повстанцы протягивают вызволять людей из подземных турмов режиму Асада. И повстанцы поклали конец 54-годовому керованию семьи Асада. 8 снежня у Сирии был узрынутый режим Башара Асада, и диктатор терминово покинул Украину. Россия заявила, что Асад разом с семьей прибыл в Москву и отримал там притулок. Марк, что означает зрынание сирийского диктатора для Беларуси, для всего нашего региона?
Вы знаете, ну это же символическое еще и помимо просто политического события, которое свидетельствует о том, что диктатуры конечны. Они действительно конечны, потому что за годы, особенно персоналистские, семейные диктатуры, династические диктатуры, они накапливают по отношению к себе столь высокую степень отторжения. И оно и внешнее, и внутреннее, оно всякое. Да? Это и политическое, и даже личностное. Ну, никто не может навязывать себя слишком долго. Это даже психологически невозможно. И рано и поздно они все заканчиваются. Потом мы же видели на наших глазах уже, ну, по сути, в 21 веке, мы видели конец диктатуры в Ливии, мы видели конец диктатуры в Ираке. Вот, и судьбы этих диктаторов, более мелкие такого же рода концы диктаторов и так далее, ну, там где-нибудь в Зимбабве, хотя там более мирно это все произошло, но тем не менее. Множество примеров тому. Это говорит об обреченности любой диктатуры. Она может быть связана со смертью диктатора физической или же, ну, политической, которая, в общем, конвертируется в другую, в физическую, а может быть с действием, волевыми действиями противников режима. И там могут использоваться для этого факторы как внешние, так и внутренние и так далее. Например, чем-то новым стала вот эта, знаете, система походов. Походов, да? Когда на столицу движутся инсургенты. И надо сказать, что нечто подобное, вот я так вижу, запрограммировано и в отношении некоторых диктатур на пространстве бывшего СССР. Ну, Беларусь такой точно, очень возможно. В Москве мы видели в прошлом году, 24 июня, поход Пригожина, который завершился, правда, ничем, ну, просто он остановился, этот поход, если бы он продолжал, еще большой вопрос, к чему бы это привело. Но вот эти походы, почему они ценны? А они не встречают препятствий, вы заметили? Они не встречают, если нет существенной силы внешней, в случае с Сирией, или внутренней, как в случае с Москвой, если она не вовлекается, готовая жертвовать собой ради защиты власти диктатора, она не встречает препятствий. Это загадка и отгадка одновременно.
То есть, и хуткость невероятная. Хуткость невероятная. Это, ну, литерально там за
личную
колькость дён отбылось, а так?
А смотрите, ведь такие походы в Сирии совершались. Они там с 15-16 года воевали повстанцы, исламисты в основном, хотя не только они, там была и Сирийская свободная армия, ее, так сказать, переформатированные части и сейчас соединения в союзе с эти Ашамы сражались в этот раз и шли в этот поход на Дамаск. Но заметьте, тогда вмешались силы внешние. Кстати, значительную роль сыграла ЧВК Вагнера, российская, ну и КСИР, безусловно, наряду с Хизбаллой. Иранские части спасли режим Асада. Решающую роль именно они сыграли, а не внутренние силы, там армия, спецназ, подчиненные сирийскому руководству. Ну, в общем, теперь уже понятно, что если нет внешнего влияния для таких зависимых и небольших субъектов региональных, как Сирия, да, то по существу своему защитить власть диктатора, по сути-то, и некому, никто и не хочет умирать за диктатора. Знаете, вот поразительная вещь, я жил в Москве рядом с посольством Сирии, прямо через дорогу, на Остоженке, вот, а они там в переулке находились, я прямо из окна, у меня видно было посольство Сирии, всегда закрытое очень такое, прям вот, чуть ли не колючая проволока за забором, хотя из него входили-выходили люди все эти годы, там, пока я жил в России, там, 4 года назад, покинув ее. Сегодня вижу посол, Сирийский посол заявляет о том, что позорное бегство диктатора, так он говорит о своем бывшем начальнике, о семье Асада и нем самом, что типа коррупционный режим, понимаете, как быстро они переворачиваются, как с легкостью они отплатят неблагодарностью. Сами, будучи частью этой власти, сами кормившиеся от нее, они легко от нее отворачиваются. Это о чем свидетельствует? О том, что любая диктатура имеет лишь притворную лояльность, понимаете? Все эти лизоблюды, неважно, в Минске или в Москве, они точно так же перевернутся в одну секунду, если поход будет удачным, понимаете? Сразу же скажут, нет-нет, мы всегда были, просто мы ничего не могли сделать, или мы делали, но это не было видно, это было тайное противостояние режиму и так далее. Как с легкостью они отворачиваются? Ну а что ждать от армии? Эти-то люди вообще на богатстве сидевшие, на коррупции, на взаимоотношениях. Ну, посол в Москве – это не последняя фигура, знаете. Взаимоотношения с Москвой, они точно коррупционные и точно, значит, взаимовыгодные. Ну, как бы для элиты сирийской и так далее. А тем не менее, посмотрите, как с легкостью человек сдал. Ведь он мог остаться в Москве и никуда не двигаться. А
Марк, вы згадали, який лёс быў у дыктатараў Ірака, у Лібіі. Мы памятаем, што Александр Лукашэнка некалькі разоў даволі нервова рэагаваў на тое, якім чынам быў пакараны смерцю лібійскі дыктатар Муамар Кадафі, раней Садам Хусейн. На момант запісу нашай размовы мы маем толькі заяву Расіі пра прытулак Асаду, яшчэ яго самога не бачылі. Калі ўсё так, як кажа расійскі бок, то Асад у нейкім сэнсе паўтарае лёс беглага Віктара Януковіча. Як вам бачыцца, як цяпер рэагуюць дагэтуль непахісны Александр Лукашэнка, дагэтуль непахісны Владимир Путин на лёсы зрынутых диктаторов.
Но раз за разом, наблюдая разные варианты этих конца этих диктаторов, да, иногда трагический, драматический конец, как в случае с Каддафи или с Хусейном, которого повесили, и Каддафи принял мучительную смерть, на мой взгляд, заслуженную, они обрекли себя именно на такую смерть. Но Башару Асаду больше повезло, потому что были слухи о том, что якобы самолет сбит, и тогда я был уверен, что это какой-то ИПСО со стороны Москвы, какой-то отвлекающий такой информационный маневр. Вот. Он давно ведь перевез всех, и семью, и всех остальных. Он же не летел в этом самолете с семьей своей, а с моей женой, там, детьми, там брат, семья брата, они давно уже переехали, они предвидели этот конец, может быть, в течение этих последней недели ноября, когда события стремительно развивались, но, в принципе, в конечном итоге и капитал, и все, так сказать, авуары, все, что можно было перевести, все, что можно было украсть и вывести, все уже давно выведено. Наблюдая за тем, как заканчиваются диктатуры, как заканчиваются судьбы этих узурпаторов, конечно, это пугает и Путина, и Лукашенко. Еще и почему? Понимаете, почти 42 года тот же ливийский диктатор Каддафи, он, будучи очень молодым, пришел к власти в результате военного переворота. Но старость его, когда он впадает в ситуацию, когда он был, по-моему, уже за 70 ему было, Муамару Каддафи, когда молодежь вообще не понимает, о чем она его не слышит. Они не понимают, что это за люди, какого они поколения. Диктаторы обрекают на себя, на этот разлад со временем, на то, что они отрываются окончательно от своих граждан и от особенно молодого поколения, потому что они не понимают, что эти люди говорят и что они хотят. Кстати сказать, в Беларуси это особенно остро ощущается. Почему? Потому что Путин еще может мимикрировать, у него есть к этому способность, но, видно, выучка такая. А Лукашенко из тех заскорузлых диктаторов, который с колхозным соображением относительно внешнего мира, своей роли и так далее, он так и остался. Он не изменился, мне кажется, с момента прихода к власти. Стал более жестоким, но, в принципе, это плутовство его, которое он пытается изобразить как ум или сноровку какую-то необычную, его косноязычие или простоязычие, если хотите, такого, знаете, советского пошиба еще, даже не постсоветского, его замашки такого батьки, отца нации, что сейчас вообще людьми не воспринимается. Современный человек, особенно молодой человек, он просто не понимает, как это. Да? То есть для него совершенно другие приоритеты, и нравственные, и моральные, и политические, и другие. И этот разлад, он непреодолим. И старость год за годом усугубляет эту политическую ситуацию, делает ее еще более обреченной. Чем дольше диктатор находится на своей должности, на своем узурпирующем первом посту, он обрекает себя именно на драматический конец, как у Каддафи и у Хусейна, понимаете? И с этой точки зрения, безусловно, это их пугает. Путин, кстати, тоже по этому поводу не часто комментировал публично конец Каддафи или там Хусейна, но мы знаем точно, что это произвело на него самое неизгладимое впечатление. Ровно поэтому он подменял комментирование именно этих событий, вообще арабской весной, которая привела к этим событиям. Он презирает арабскую весну, цветные революции, роль США и так далее. Произошло необратимое изменение, разрыв окончательный с Западом, которого он считает виновен в провоцировании вот этих событий на Ближнем Востоке, в Северной Африке и так далее. И, безусловно, они эту судьбу себе в голове, эту фантазию, безусловно, рисуют.
А какие они... высновы они робят? Как они спробуют это продухилить, когда это максимум продухилить в оголе?
Ну, понимаете, какая проблема? Значит, если допустить, что Путин будет, например, стареть, так же, как и Лукашенко. Я вот видел его после 2020 года. Помните, был момент, когда он как-то подтягивал ногу, ходил, прихрамывал или что-то такое было. Ну, во-первых, все люди болеют, никто не молодеет. И не каждый в состоянии сохранять ту же крепость, что он имел там в возрасте среднем или молодом и так далее. А вот эта слабость, она соблазняет, побуждает и окружение, и народ к тому, чтобы рассматривать любые возможности избавления от диктатуры. Потому что за эти десятилетия, у Путина сидит 25 лет, Лукашенко гораздо больше сидит на своей должности, да, оно вырабатывается некоторое такое ферментированное чувство, что становится более реальным избавиться от этой диктатуры. Чем старее диктатор, чем он более беспомощен. А он не может избежать публичности, потому что прерывание этой публичности, вот этого хотя бы дистанционного онлайн-контакта с аудиторией, это и есть шаг в сторону неприятия, отрицания, полного отрицания этого человека. Психологически люди уже готовы к тому, чтобы от этого диктатора избавиться. На это уходит время, на это уходят годы. Это не однодневный, не одномоментный процесс. Но если представить, что Путин достигнет, например, 80-летнего возраста или Лукашенко там 70-75-летнего возраста, как его будет воспринимать подрастающее поколение, те 9 миллионов белорусов, которые, да, большую часть жизни с ним прожили, но уже не видят того лица, который был им понятен, того, который, значит, выглядел более бодро и так далее. Это предпосылка к тому, чтобы люди начали уже психологически в сознании своем готовиться к тому, что этого диктатора не будет. Естественным путем он уйдет или же его устранят.
У Беларусі жыве ўжо шмат гадоў жыве зрынуты кыргызскі прэзідэнт Курманбек Бакеев. Яго прыняў Лукашэнка, ну, на просьбу Росіі, Казахстана і США, калі вельмі далёка паглядзець і ўнутраную гісторыю гэтага всего. Калі спраектаваць рыскую сітуацыю на Беларусь, ну, у выпадку, калі ёсць як уцякаць, калі гэта падрыхтавана, то куды уцякаць? І ці будзе якім вялікім гульцам, ці будуць такія гульцы, якія будуць заступацца, арганізоўваць прытулак у іншай краіне?
Ну, я думаю, пока это единственный вариант, это Китай. Китай действительно способен пригреть у себя и Путина, и Лукашенко, и, в общем, диктаторов, находящихся в его зоне интересов. И для Китая это необременительная возможность. Тем более, вы же пригреваете не просто диктатора, но с гигантским мега-состоянием людей. Ну, Путин, конечно, не чета Лукашенко, но даже семья Лукашенко обладает многомиллиардным состоянием, понимаете? Это большие деньги за десятилетия, которые они правят страной. Деньги, которые получены путем кражи их у собственных граждан. Поэтому это еще и выгодный бизнес того, что эти средства окажутся, перекочуют, собственно, в подконтрольные тому же Китаю авуары, которыми они используют. Это десятки, а может и даже в случае Путина сотни миллиардов долларов. Немаленькие деньги. Хотя, конечно, в масштабе такой страны, как Китай, они не особо, может быть, имеют решающее значение. Но все-таки Китай на сегодня – это альтернативный полюс Запада. Все на него сориентированы, и диктатуры, и не диктатуры некоторые, которые, в общем, видят в Китае и защитника, и, так сказать, хозяина, и испытывают к нему вассальные отношения. Да, я думаю, что Китай-то как раз гораздо меньше подвергнут изменениям, и перспективы перемен там, они более неочевидные, чем в той же Беларуси, например. С Москвой еще сложнее, но тем не менее. Да, это единственное место, куда такие диктаторы могут уехать.
А все Россию вы не разглядаете, как то место, куда можно усякать? И краины арабского света, полные краины?
Некоторые только. Вот. Да, к Путину же бегут. Башар Асад не случайно же поехал в Россию. Почему он не поехал в Тегеран? Ну, простой вопрос. Почему Башар Асад, который алавит, и ему шииты близки, это его союзники много десятилетий всей династии Асадов, он не поехал в Тегеран, понимаете? Ну, странное дело. Казалось бы, для него Тегеран более безопасная территория, а он отдает себе отчет, что в Тегеране не менее нестабильная ситуация, и Тегеран, перемены там вполне возможны. И что же тогда? Его тогда оттуда вышлют, передадут его законным властям Сирии. Известно, какой его ожидает конец. Тут уже президент Байден заявил о том, что это военный преступник, его надо судить. Он же действительно море народу убил. Он, так сказать, не только в тюрьмах держал политзаключенных, он применял химическое оружие против суннитских городов. Известная история. И отец его это делал. То есть у них даже в этом традиция. Заслуживает ли такой человек серьезнейшего наказания? Пусть судом, пусть соответственно нормам международного права. Ну, очевидно, да. Потому что так восстанавливается справедливость. Другого пути нет. И он не побежал ни в какой Иран. Он побежал в Россию, потому что считает, что Россия более безопасное место по сравнению с некоторыми другими. Что касается Арабского Востока, знаете, там ведь слово немногого стоит. Немногого стоит. Вы уедете куда-нибудь в Саудовскую Аравию, она возьмет и при каких-то выгодных для вас обстоятельствах либо вас выдаст, либо променяет на что-нибудь, понимаете? Либо сама тебя ликвидирует. То есть выбор-то только самый худший. То есть между плохим и очень плохим. Поэтому, скорее, Россия им представляется... Ну, здесь элементы национализационные, кстати, есть. Вот. Не надо оставаться внутри своей ареала, потому что есть опасность. И для Путина, кстати, тоже. То есть, он не может поехать в европейскую страну и там спрятаться. Как? То есть, он должен уехать куда-то в национализационную среду, которой, в общем, по большому счету, никаких интересов, договоренностей с средой там, Западом и так далее нет. А если это внутри ее происходит, так там с легкостью эти процессы решаются, да, меняются власти, меняется ситуация и так далее. Поэтому Башар Асад очень предусмотрительно уехал в Россию. Он не поехал бы ни в Иран, ни в какую из арабских стран, это точно.
А варіант, яка вірогодність варіанту, ну, просто сісти для диктатора? Сісти, попросити пробачення в народу, так, так, так. І тим самим предухилити у випадку от, керівника Білорусі, у випадку керівника Росії. Ну, 1%, скільки ви даєте, що таке може відбутися?
Ні, це невозможно. Нет, это не будет, потому что это создаст плохой прецедент. Никто больше тогда не поверит этим руководствам, что если такая выдача может состояться, то... кто ж туда поедет, кто с вами будет договариваться. А потом это же ничем не грозит. Ну, что такое Сирия в масштабах, понимаете? Кого выдавать-то? Поэтому Москва в этом не замечена. Они, если надо, будет сами ликвидировать, чтобы, знаете, человека нет и нет проблемы. Вот.
Могут себе такое проблемы. Я мела на увазе Александра Лукашенко у даденного выпадка.
А Лукашенко, понимаете, у него сложная ситуация. У него с Москвой-то непростые отношения, понимаете? Я бы вот не поручился, что Лукашенко видит в Москве для себя убежище хорошее. Вот для него как раз Китай более благоприятный. Я же сказал, внутри цивилизационное, внутри ареала, подобное с подобным, они плохо монтируются, потому что слишком много личных претензий, понимаете, от Путина к Лукашенко, у Лукашенко к Путину. Вот сейчас вспоминаю я эпизод интервью Дмитрию Ильичу Гордону, который он дал в начале августа, в самый канун выборов в 2020 году. Вы знаете, он нелестно о Путине публично отзывался в интервью Лукашенко. Он говорил, а вот не сложилось у нас. Тогда другая ситуация была. К нему в январе еще Помпео приезжал. В тот момент госсекретарь Соединенных Штатов в 2020 году. А уже как бы в августе, когда ситуация напряженная была, и кандидат Тихановская, по сути, набирала там значимое число голосов, ну, просто выборов нет. Поэтому мы по сей день не знаем, кто сколько получил. Потому что у нас же не выборы, то, что происходило в Беларуси, да. Ситуация менялась, и ему нужно было, с одной стороны, как-то у Запада добиться какого-то благоприятного к себе продолжающегося отношения, да, и одновременно подчеркнуть дистанцию с Путиным. А кто его знает? Вот случись убежать Лукашенко в Москву, а где гарантия, что старые обиды не будут припомняты, и Лукашенко не потеряет жизнь там, или может оказаться в заключении, или еще каким-то образом пострадать. Нет, Лукашенко, несмотря на все свои заявления, особенно в Москве не верит. Я думаю, он создает условия для себя где-то в другой среде, и как подальше положишь, поближе возьмешь. Знаете, поближе положишь, подальше возьмешь. Вот так. Потому что Китай в этом смысле, наверное, куда предпочтительнее.
От поглядзеўшы цяпер, як хутка была зрынутая дыктатура, якія высновы можа зрабіць кіраўнік Беларусі, што трэба яшчэ больш жорстка трымаць уладу, ці наадварот, можа варта адпусціць, ці больш пільна рыхтавацца да магчымых уцёкаў. Што ён от паглядзеўшы на гэта, можа дадаткова зрабіць, не зрабіць, як вы мяркуеце?
Ну, смотрите. Лукашенко следует в кильватере политики Москвы в этом смысле. Вот Орешник передачу, вот он попросил. Это же не сам он попросил. Ему Москва сказала, а давайте мы ракеты средней дальности у вас будем размещать. Для Лукашенко, кстати, это благоприятный ход событий. Он пытается создать условия, при которых будет любой вариант, хоть похода на Минск, там, не знаю, отрядов, которые воюют, полка Калиновского или им подобных в составе ВСУ, или же какие-то иные соединения, или же просто протест граждан, но вооруженный, он пытается предотвратить путем, как он представляет себе, дезактивации западной поддержки этих действий. Именно поэтому он очень благоприятно и даже расположен, отнесся к тому, чтобы на территории Беларуси разместить ядерное оружие. Теперь еще и Орешник. Я, кстати, уверен, что эти ракеты разместят Орешник на территории Беларуси. Для того, чтобы подчеркнуть, что я вот уже обладаю каким-то арсеналом, который мне передала Москва. Ни в коем случае не притрагивайтесь к моей власти, не содействуйте инсургентам внутренним или внешним в попытке мою власть изменить, и я буду себя вести тихо, не буду, так сказать, угрожать вам, не буду создавать проблем. Ну, он создает не только военные проблемы, в свое время по прямому поручению Москвы, например, значит, езидов привез из Ирака для того, чтобы они на границе штурмовали польскую границу, как известно, частично литовскую и так далее. Мы такое видели. Вот его тактика – это создавать проблемы, которые он может решать в зависимости от лояльного к нему отношения. Представить, что внутри белорусского эстеблишмента, белорусской элиты, окружения Лукашенко может созреть заговор, можно только чисто теоретически, это тоже один из вариантов. Это предотвратить он не может, но это будет прямое последствие падения Москвы в результате войны в Украине. Вот если Москва не сможет победить в войне или получить хоть сколько-то результат эффективный для того, чтобы продать его на внутреннем контуре, ну и поддержать свой геополитический статус в мире. Ну, он, кстати, пошатнется после Сирии однозначно и, скорее всего, в выводе баз и Тартуса и Хмеймим, то, конечно, судьба Лукашенко, на мой личный взгляд, будет предрешена, потому что у него будет мало возможностей и с точки зрения Запада, возможного давления на него, и с точки зрения внутреннего какого-то заговора для того, чтобы эту власть удержать. Боится он все-таки в большей степени некого внешнего вмешательства. Может быть, со стороны Украины, да, как инструмента смены его власти, поскольку внутри самой Беларуси, ну, возможности силы очень и средства ограничены. Совершенно очевидно, что там существует подполье, там люди в тюрьмах и так далее. В России приблизительно та же ситуация, но, повторяю, это зыбкая почва, да, он не такая прочная, как кажется, понимаете, она может поколебаться из-за внешних факторов. И война, которую ведет Москва против Украины, таким фактором, безусловно, является.
Ну, у Сирии две российские войсковые базы находятся, а Россия вельми моцно уплывала на ситуацию в Сирии, подтримливала режим. И как вы оцениваете теперь вот этот удар, срынание режима по репутации России?
Ну, это существенный удар, потому что, смотрите, ведь с 16 года активной поддержки режима Башара Асада там огромное число погибших. Большие деньги были вложены в экономику Сирии, в военную инфраструктуру. Ну, те же базы Хмеймим и Тартус – это большие, в общем, серьезные опорные пункты для России на Ближнем Востоке. И с этим, видимо, все-таки придется расстаться. Я думаю, Москва сейчас что-то пытается предпринять, чтобы договориться с суннитскими повстанцами и так далее. Какие-то использовать все свои связи, имеющиеся на Ближнем Востоке. Но я думаю, что у нее не удастся. Это стоящие за некоторыми из сирийских военизированных соединений, та же Турция, возможно, Америка на дистанции что-то такое предпринимает, пытается предпринять все усилия для того, чтобы России там не было. Ну, так же, как, кстати, и Ирана. В данном случае эти два военных союзника, воюющих против Украины, по сути, потому что Иран – это военный союзник Москвы, он поставляет вооружение, вопреки эмбарго и всему остальному, агрессии Москвы и так далее, на украинский фронт. Шансов удержать там эти базы, сохранить эти базы, Нет. Видимо, будет достигнут компромисс о мирном выводе, да, отказе от боевых действий, всего остального, и спокойным, так сказать, покидании Тартуса кораблями, химимим самолетами, вывозе какой-то части техники. Ведь очень много военной техники просто побросали. Она оказалась в зоне боев по движению, собственно говоря, сил военной оппозиции, и теперь... Это все, так сказать, перешло в руки новых властей Сирии, понимаете? Шансов договориться по этому вопросу нет. Максимум, что они могут сделать, используя, может быть, Турцию, вот, может, каких-то других посредников, просто спокойно, без насилия, без войны, вывести имеющиеся ресурсы и средства. Но удар по имиджу колоссальный. Не только из-за вывода этих баз, потери опорных пунктов в Сирии, а, так сказать, распространение своего влияния из Сирии и на Ливан, на Хезболлу, с которой имели взаимоотношения, отчасти даже в сектор Газа с Хамасом, с которым взаимодействовали на территории Сирии, были базы, инструкторы российские, которые обучали боевиков Хамаса. Вот, это тоже было. Ну, ЧВК Вагнер в основном этим занимался, его инструкторы. Вооружения, которые туда поставлялись, передавались дальше. То есть, естественно, это все снижает уровень влияния на весь регион в целом Ближнего Востока, Москвы. Это очевидно, очевидное последствие того, что произошло. Да и потом открыто паблики пропагандистские в России об этом кричат, говорят, зачем погибли десятки тысяч военнослужащих там. А погибло много. Ну, хотя бы вспомним историю с погибшими контрактник ЧВК Вагнер в Дер-Аз-Зоре. Помните эту известную историю, когда они двинулись на нефтяные поля курдов, поддерживаемых Соединенными Штатами и их вооруженными силами, и просто были в нарушении, правда, договоренности, просто были уничтожены. Эту историю много раз поминали и Помпео, и сам Трамп, и так далее. Это говорит о чем? О том, что цена была заплачена высокая за это влияние Москвы, за ее присутствие на Ближнем Востоке непосредственно, за наличие военных баз, за контроль за режимом Асада и так далее. А теперь оказалось, что все впустую. Все эти усилия пошли прахом, и через фактически 8 лет военного присутствия там приходится бежать оттуда. Это большой удар, и потери неимоверные для Москвы. Ее роль на Ближнем Востоке и в ряде соседних регионов существенно снизится.
Марк, дякую вялікі, што знайшлі час і падзяліліся сваёй экспертызай. У нашым эфіры «Пік свабоды» гэта быў палітык, праваабаронца, адвакат і блогер Марк Фегін. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.